Открывая новый день казахского противостояния, давайте сразу прекратим одну вздорную дискуссию – сравнение казахских протестов с белорусскими. Отдельные деятели тут взялись нахваливать протест насильственный, противопоставляя мирному. Вот, мол, казахи дали леща своим силовикам, типа те сразу на их сторону перешли. Не то, что эти белорусы с их цветочками и подчеркнуто мирными выступлениями. Правда, надо сказать, что это позавчера больше такое было, и даже 3 дня назад. Вчера уже как-то поменьше было таких комментариев. Так вот, типа, логика таких комментаторов в том, что насилие рулит, а не насилие получает дубинкой от другой стороны. К насилию готовый. Все просто в такой картине мира и понятно. Вот только в реальности все не так. Беларусь и Казахстан совсем разные социумы. Беларусь – это моноэтническое, моноконфессиональное общество. Общество, объединенное общим языком и культурой. Это однородное государство, в котором начисто отсутствуют этнические и религиозные анклавы, а уровень урбанизации почти 80%, один из самых высоких показателей в континентальной Европе, выше Германии, немногим ниже Франции. Что очень важно для нашей темы, Беларусь – существенно более возрастное государство. Средний возраст в Казахстане – 31 год, а в Беларуси – 41. По среднему возрасту Беларусь близка к Франции и Финляндии, а Казахстан – к Узбекистану и Вьетнаму. В Казахстане в 1,5 раза выше рождаемость. В Беларуси, как и в России, молодые люди – вовсе не существенная доля населения. 60% населения Беларуси старше 30 лет. Свыше трети населения старше 55, причем в последней возрастной страте еще и численное доминирование женщин. Если описывать демографическое состояние Беларуси коротко, то это страна взрослых женщин, страна низкой рождаемости и, как следствие, страна низкого уровня насилия и очень высокой цены человеческой жизни для общества. А теперь посмотрим на Казахстан. Более четверти населения страны – дети до 14 лет. Еще почти треть – это подростки и молодые люди от 15 до 30 лет. То есть практически такая же доля, какая в Беларуси приходится на взрослых и пожилых, в Казахстане представлена детьми и молодежью. Казахстан во многом исключение в своем регионе. Это очень особенная страна. Страна урбанизированная, с образованным населением, не бедная. Но с точки зрения демографии, Казахстан – классическая Средняя Азия, а Беларусь – классическая Европа. Казахстан по фертильности превышает отметку естественного воспроизводства – свыше 2 детей на 1 женщину. Беларусь даже и близко не догоняет ее – 1,5 ребенка на женщину в среднем. Это все почему важно понимать. Не просто так демографию зовут царицей социальных наук. 20-летний юноша и 70-летняя женщина ведут себя по-разному. Разного хотят и разного боятся. С ними по-разному нужно разговаривать. Если дети у вас рождаются, как из пушки, их повсюду много, общество молодое и быстро обновляется. Если у вас какая-нибудь Ангола, где каждая женщина рожает по 6 детей, а беременность по значимости вроде насморка, то отношение к материнству и детству, к цене человеческой жизни, у вас будет совсем не такое, как в странах, где решение семьи завести ребенка – это по важности, как взять 3 ипотеки сразу. Не важно, что вы собираетесь делать – экономику исследовать, бизнес строить, в парламент избираться или революцию устраивать. Вы должны понимать, что за люди перед вами. Кто будет есть в вашем ресторане? Кто увидит вашу рекламу? Кто будет за вас голосовать? Кто придет на митинг, на избирательный участок? 50-летние женщины, которые вот только что единственного ребенка отправили в институт, но еще не разрешают ему гулять допоздна, или 20-летние отцы 3 детей в семье с 5 братьями. Демография – наука о людях. И что мы точно знаем, чем моложе общество, тем более оно склонно к насилию. Если абсолютное большинство составляют и социальную норму в обществе задают 50-летние женщины, ну не будет оно жечь полицейские машины и угонять бронетранспортеры. А общество, большинство в котором молодые мужчины, которые транслируют очень специфическую культуру, основанную часто на насилии, еще как будет. Это совершенно не та зависимость, которая свойственна специфически Казахстану. Это общемировая корреляция. Чем моложе у вас общество, тем выше будет уровень насилия. Больше насильственных преступлений, выше их доля в общей преступности, больше насилия политического. В этом нет ничьей вины. Это просто общая закономерность. Казахстан по уровню убийств, это еще с подправкой на то, в какой степени мы верим в официальной статистике, превосходит Беларусь в 2,5 раза. Очень явный показатель – уровень младенческой смертности. Он очень наглядно иллюстрирует не только качество медицины и социально-экономическое положение, но цену человеческой жизни для общества. В Беларуси умирает 2,9 младенца до 1 года на 1000 родившихся. Это показатель на уровне самых развитых стран – между Австрией и Израилем. В Казахстане умирает больше 10 младенцев, почти как в Таиланде. Насильственный или ненасильственный протест – это никакая не опция. Типа ненасильственный к успеху не пришел, давайте, мол, достанем вилы. Нет, так не работает. Форма протеста – это прямое отражение общества. Общество всегда такое, какое есть, и действовать в ситуации политического кризиса оно будет так, как будет. Чужих людей ниоткуда не завести. Лишь самые сумасшедшие диктаторы фантазируют о тысячах террористов с зарубежной подготовкой. Очень странно ожидать от столь непохожих обществ, как казахское и белорусское, сходного поведения в ситуации политического противостояния. Обратите внимание, например, когда в Беларуси до смерти избили Романа Бондаренко, эта новость перекрыла собой все остальное. Гибель десятков людей, массовое применение боевого оружия с обеих сторон в казахских сводках идут в ряду прочих сообщений. Это непреодолимая разница. Это социальная пропасть в толерантности к насилию. Это просто факт. Насилие или ненасилие – это дискуссия, в которую нас вечно тянут отставные политики, которые всех обо всем предупреждали. Это разговор, который очень хочется вести уехавшим бывшим активистам, чтобы найти виноватых. Но это настолько же вздорный спор, как разбор сравнительных преимуществ разного цвета глаз или времен года. Степень насилия в момент времени – это данность. На нее никто не влияет. Я не буду в рамках этого ролика рассказывать о другом ключевом отличии – очень азиатской клановой системе власти Казахстана, роли в политике и экономике принадлежности к определенному субэтносу, роду, семье, месту в них и степени родственных связей. Для этого нужно расчехлить совсем новые гусли и записать другое видео, что я и сделаю на днях. Но поверьте пока на слово, ничего родственного с режимом Лукашенко у системы власти и ее связки с бизнесом в Казахстане нет. Это не история председателя колхоза, ставшего политиком-популистом, который, единожды избравшись на общей усталости от перемен середины 90-х, успешно изображая реставрацию социализма в отдельно взятой республике, узурпировал власть. Это Средняя Азия. Тут все иначе. На фоне всего сказанного, разница экономическая уже не кажется решающей, но и она крайне существенная. Белорусский режим, который построил Лукашенко, стоит на паразитической экономике. Единственное его природное богатство – имперские амбиции российских властей, причем всех российских властей, начиная с 1994 года. Лукашенко торгует геополитическим влиянием. И больше ничем. Ни в коем случае не хочу принизить роль высокотехнологического белорусского бизнеса, занимавшего в лучшие годы ничтожную долю ВВП, но дававшего до трети валютных поступлений. Вовсе нет. Я говорю про ресурсную базу режима. Она целиком стояла на российских субсидиях. То есть, по большому счету, белорусский режим – это историческая случайность. Лукашенко стал главой государства почти случайно, в короткий исторический момент, благоприятный для таких политиков. Ему жутко повезло, что на Востоке есть сосед, перед носом которого на веревочке можно нести советский флаг, да так и ехать. Лукашенко существует постольку-поскольку, просто проживая еще один день за предыдущим. А вось и сегодня удастся всех обмануть, у этих одолжить, тем пообещать, этим не вернуть. Казахстан же – это петрократия. Это очень ресурсный режим, который, с одной стороны, до предела зависит от западных инвестиций. В его месторождениях очень много европейских и американских денег. То есть потенциальные санкции, если бы они планировали для него, были бы существенно более болезненны. С другой стороны, он может аккумулировать такую массу ресурсов, которая позволит сколь угодно долго компенсировать политической и силовой элите любые возможные издержки. Не случится с Казахстаном такого, что на зарплату своим силовикам, на поддержание жизни в государстве, нужно стоять на паперти у входа в Кремль за 5% от собственного ВВП. Это не про Казахстан. Казахстан – важный участник мирового энергетического рынка. Евросоюз и Штаты не смогут столь же спокойно выстричь его из карты, совершенно отрезав от мировой экономики. Кроме того, Казахстан все время был крайне озабочен своей международной репутацией, деловыми и политическими отношениями. Тот самый режим Назарбаева много денег потратил на пиар и лоббизм. Ни с точки зрения социума, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения международных отношений между двумя странами нет вообще ничего похожего. Теперь давайте посмотрим, что же случилось вчера. Шестое января прошло под девизом «Империя наносит ответный удар». Весь день продолжались вооруженные столкновения в Алматы. Власти сообщали, что в городе идет антитеррористическая операция. В сеть попадали кадры настоящих сражений. Ближе к вечеру было объявлено, что под контроль силовиков перешли все правительственные здания, включая резиденцию президента, а центральная площадь зачищена от протестующих. При этом уже вечером в том же Алматы под обстрел попала съемочная группа одного из казахстанских телеканалов. Водитель погиб, а журналист получил ранение. Но ближе к ночи появились кадры перестрелки где-то под Алматы. Что там происходит на момент записи ролика, еще не было понятно. Новые данные о пострадавших с правительственной страны. Они сообщают о 18 убитых и 748 раненых. Про потери среди участников акции ничего не известно. МВД республики пообещало, что всех, кто отказывается сложить оружие, ждет уничтожение. Около 2300 человек были задержаны. По-прежнему ничего не известно о двух важных вещах. Во-первых, где Назарбаев? Появлялись сообщения, что он то ли в Дубае, то ли в Бишкеке. Но никакого подтверждения нет. Во-вторых, чем занимаются военные ОДКБ? Кадры российских военных, отправляющихся в Казахстан, появились сутки назад. Есть даже фото и видео их прибытия на место. При этом непонятно, что они делают, какие объекты охраняют, участвуют ли в столкновениях с митингующими и так далее. Похоже, пока что не участвуют. Но до конца это не ясно. Обычно в таких вопросах действует правило «если замахнулся, бей». То есть, если уж согласована внешняя интервенция, то ее надо проводить стремительно и без сомнений, пока никто не успел опомниться. Но вот спустя 30 часов после просьбы Такаева ввести войска, мы все еще не понимаем, были ли они введены и в каком количестве и куда. А тем временем проснулась российская пропаганда. И когда я говорю «проснулась», хорошо бы понимать, насколько крепко она до этого спала. В итоговом выпуске новостей на «Россия-1» 5 января новость о протестах в Казахстане шла пятой и полностью свелась к тому, что власти восстанавливают контроль над ситуацией. Даже про Назарбаева умудрились забыть. Может быть, в России случилось что-то важное, и телевидение в кои-то веке предпочло внутреннюю повестку? Нет! Первой новостью шла длинная консерва, то есть явно записанная заранее новость о встрече Путина с главой Алмаз-Антея, буквально сводящейся к декларации о том, что Алмаз-Антей – крупнейшее оборонное предприятие в мире. Вот так. Но уже вчера до машины пропаганды наконец-то донесли. Кто за белых, кто за красных, кто уважаемые люди, кого мы любим, кого ненавидим, кого к сердцу прижимаем, кого к черту посылаем. Можно подумать, они сами бы не догадались, что протесты инспирированы зарубежными боевиками, что мы любим любое начальство, пока оно начальство, а все происходящее – гибридная война с Россиюшкой. Этих текстов о западном заговоре, реализуемом через цветные революции на постсоветском пространстве, можно написать на 20 лет вперед. Только название стран меняй. Но пропагандисты со стажем знают, не нужно бежать впереди паровоза. Это в тоталитарных режимах, где есть внятная идеология, всегда понятно, какой линии партии надо следовать. У нас же настроение начальства трудно предсказуемо. Кто знает, кем окажется Такаев, законным президентом или подлым предателем. Лучше подождать формальной отмашки. Отмашка пришла. Липкий милитаризм Маргариты Симоньян и всех ее коллег быстро разлился по соцсетям и эфиру. Теперь мы знаем, что виной всему западное образование и антироссийские НКО. Слегка выбивается из стандартной схемы со зловредными планами Америки в частности и Запада в целом тот крошечный факт, что первой жертвой протестов стал сам отец нации, бессменный Нурсултан Назарбаев, елбасы, любимый руководитель. Было одно неразрешимое противоречие. То ли елбасы оказался американским шпионом, и его вовремя обезвредили, то ли Такаев пляшет под дудку НАТО и предал политического родителя. Но с парадоксом справились просто. Отставки Назарбаева вроде как и не было. Ее вовсе не упоминают. Отставка лидера в результате террористического нападения извне выходит прям какое-то национальное предательство. Лучше тут не заострять. Отдельно стоит упомянуть план Симоньян, который она опубликовала в своих соцсетях. По ее мнению, помощь с подавлением протестов будет оказана вместе с признанием Крыма, возвратом Казахстана к кириллице, введением русского как второго государственного, ну и так далее. Жаль, забыла Симоньян, что помощь-то оказывается по линии ОДКБ, а не напрямую России. Какой интерес Таджикистану и Киргизии во всем, что она перечислила, непонятно. Но, с другой стороны, все понимают, что это формальность про ОДКБ. Интересно, что этот бред подхватила даже одна проэрдогановская турецкая газета, которая написала, что ввод войск в Казахстан осуществляется в обмен на 4 условия, совпадающие с постом Симоньян. Ну, может, они тут не очень у нас разбираются. В общем, совершенно не похоже, что кризис в Казахстане заканчивается, даже несмотря на то, что вроде бы вчера силовики сумели зачистить улицы Алматы. Протест никуда не ушел, потому что не ушли драйверы, которые его подпитывают. Уже ночью стало известно, что люди снова вышли на улицы города Актау на западе страны и перекрыли дорогу в аэропорт. Так что будем следить за развитием ситуации. Возможно, будет вечером видос, если будут интересные события, или, может быть, завтра. Но пока давайте попрощаемся до вечера.